если нужен, с ним я в скорби. И были военные корабли недалеко на Неве стояли, и, видимо, туда должны были снаряды падать. А ложились на рынок. И я первый раз в жизни увидал, что такое смерть, кровь, обезображенные тела. Это первое впечатление, конечно, оно очень сильное. Но я хорошо помню одну женщину, ну, наверное, пожилую, или средних лет. Она посреди, значит, этого рынка кричала громко-громко, а кругом стоны, плач, паника. Она кричит: «Люди добрые, держитесь за меня, я знаю живые помощи!» И громко начинает читать: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И вы знаете, бежали к ней и ухватились, и большая толпа, все держались. Ну что, укрываться, куда укрываться? Везде в шахматном порядке ложатся снаряды, и все это. А вот в середине стоит эта женщина, читает живые помощи, и за ней держатся. Ну, я не держался, конечно. Я убежал. Ну, там 3 минуты мне было бежать до дому. Вот. А сам-то я сейчас уже сожалею. Надо было посмотреть, что будет дальше с этой женщиной. Это такая, ну, в целом-то милая женщина. Она хорошо сказала: «Держитесь за меня». Ну, не, и в то же время я ничуть не удивился бы, если бы снаряд попал бы прямо в серединку вот этой толпы. Ну, потому что не для них этот 90-й псалом, а? А для тех, кто, для которых относится, ну, 9-й стих. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем». Ну, тогда вот и я тебе тогда скажу. Тогда я тебе вот это обещаю. Вот при этих обстоятельствах, да, тогда ты можешь держаться и посреди площади. Тогда ты будешь смотреть возмездие нечестивым. Тогда и стрелы будут мимо тебя лететь, и язва не приблизится. Будешь смотреть очами твоими, и тысячи, и 10 тысяч будет падать. Тогда все, от тебе ничего не приблизится, но при условии, если ты сказал: «Господь, упование мое». Ну, и если Всевышний избрал ты своим прибежищем. Вот тогда да. Тогда держись твердо. Ну, а просто в день отчаяния, ну, держаться, ну, потому что кто-то читает, ну, милые братья и сестры, ну, вот на него завещание, ему все, он все юридические права имеет на наследство. Ну, а мне тоже понравилось все, что ему принадлежит, и я пойду, ну, его с бумажкой, и мне же ничего не дадут, правда? Я доли-то там не имею, потому что я не наследник. Это выяснят, что я не наследник, и меня только раздразню этой бумажкой. Подержу в руках, вот так вот приравняю к себе. Но если я не наследник, я хочу вам сказать, братья и сестры, главная-то мысль какая? Опять к 9 стиху. Пожалуйста, проверьте себя. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты своим прибежищем, ибо ты сказал». Значит, все, что говорилось до этого стиха, все ради этого стиха, потому что ты так сказал. Можно было бы этот стих, ну, поставить самым первым стихом. Ну, а так Богу угодно, чтобы этот стих поставить в сердцевинку, ну, в серединку псалма. Поэтому я вас попрошу, братья и сестры, вы, пожалуйста, ну, придя домой, не только сегодня и завтра. Но это ваш документ, это ваши, ну, ваши права на пользование всеми благами, всеми милостями Божьими. Это все ваше. Это все ваше. Чтобы Бог... Вот так вот надо же свято жить. И вот так вот подружиться с Богом. Не просто подружиться, а быть детем Его. Чтобы Он приказал ангелам своим. Ангелам своим заповедует о тебе. О тебе. Охранять тебя на всех путях твоих. На каких путях? На всех путях каких? Твоих. Твоих. И даже где-то ты не так шагнешь. Не то, что по моим путям. И по твоим путям. Вот где ты шагнешь, даже ошибаюсь. А я, ну, велел охранять. Велел ангелу, всему воинству своему оберегать тебя, и на крыльях понесут тебя, и вот не отступи мне и на камень, вот так вот не споткнешься ногой о камень, и ангелы будут оберегать тебя. Вот так все просто. Братья и сестры, этот псалом очень простой, он очень доходчив, тогда, когда вот берешь в основу 9 стих. И когда вот так ухватишься за этот 9 стих, и отсюда уже будет выходить все остальное. Вот что хотелось сказать. Ну, хочу сразу же, ну и, наверное, добавить к этому. На основании этого стиха и на основании этого псалма можно было бы и говорить, и говорить, и говорить. То есть в какой плоскости говорить? О величии Божьем, как Он охраняет народ свой, можно говорить. Как Он оберегает, какими пользуемся мы льготами, когда мы сказали «Господь, упование». А обратите внимание, вот мы сказали «Господь, упование», и после этого все время говорит Господь, и ангелов своим заповедует Он о всем. И Сына Своего посылает во все наши перипетии. Вот так вот, вот так. Могущественно и властно и нежно поступает Бог. Ну вот, что я хотел, ну, сказать в пожелании. Время у нас, наверное, час прошел, да, этого пожелания. Но нельзя, братья и сестры, конечно, нельзя вот так, ну, начавший и не заканчивать. Я бы хотел, ну, чтобы не только лишь мне говорить, если у вас есть какие-то вопросы, ну, желательно, ну, по теме сегодняшнего дня. А если что-то выйдет за рамки сегодняшнего, пожалуйста, ну, если вопросы есть. Или очень понятен 90-й псалом, правда? А? А, я? Да. Сейчас я живу в Кишиневе. Ага. А, на пересылке был, вообще в омских лагерях был, в молдавских лагерях был, в Подмосковье был, в ростовских был. В нескольких лагерях был, в двух лагерях был, в Омске, и закончил поход в Улан-Удэ. Ну, извините, не закончил, потому что еще неизвестно, в каких лагерях придется побыть. Да, мы еще не закончили. Вы знаете, мы вот так порассуждаем, когда мы закончим, уже там вот встретимся, и мне такой вопрос задашь. Да, в Царстве Небесном. Ты намерен быть в Царстве Небесном? Ну вот, а? Ну вот. И вот на эти вопросы я тогда скажу, где последний был. А сейчас еще не знаю, потому что еще путь-то не закончен. Братья и сестры, я не знаю, как вот вы рассчитываете. Вот сейчас, конечно, посвободнее стало, да, не то, что посвободнее, а свобода, так, во всем смысле вот этого широкого слова, вот. Но обстоятельства могут меняться, и они очень быстро меняются. Ведь законы остались, по которым нас судили, все остались законы на месте. Даже Конституция та же. До сих пор пока что еще спорят о Конституции, какая должна быть. А пока она старая, по которой нас судили и освобождали. Опять судили, опять реабилитировали. И вот так вот туда, как маятник. Вот. Но дальше все меняется. А если Бог сказал, отпусти народ мой, и отпустили. Это могущество его. Это его могущество. КГБ прямо говорило. Вот, из Омска. Мне в день освобождения, 27 января 85 года, в день освобождения судили и дали по 188-й. Знаешь, что это такое? Это злостное нарушение режима содержания. Еще два года. И ставим тебя в известность, что никогда не выпустим, пока ты не осознаешь, ну, что заблуждаешься, что ты других вводишь в заблуждение, и так далее, занимаешься пропагандой, агитацией и так далее, и так далее. И в Улан-Удэ отвезли, и также говорили, что никогда не освободишься. Ну что ж, никогда. А самое главное, братья и сестры, чтобы церковь жила. Вот суть-то в чем. Дело-то не в нас. А если Бог скажет, отдай, и никто ни одного дня не задержит. Вот так вот имеешь, когда имеем упование на Бога. Тогда и жизнь прекрасна. С ним я в скорби. С ним я в скорби. Я не могу сказать, потому что мой папа был служитель церкви в Ленинграде. И мы с детства уже много знали наизусть. Так что с какого возраста, я точно не знаю. Это то же самое, что меня вы спросили, когда научил, когда ты первый раз помолился? Да. Наверное, тогда, когда прежде чем мама соску мне давала, говорила: «Господи, благослови». Вот. Так вот. Ага, ну а в сознательном возрасте, когда уже стал возрожденным, понятно, я 17 лет. Да. Был. Ну а что значит конспирация? Конспирация – это где-то быть и чтобы никто тебя не видал. Но ни одно богослужение без нашего участия не проходило. Только по разным городам, по всей стране. По всей стране. И каждое богослужение мы считали последним. Так вот, я уходил на богослужение, там, а в сумочку уже жена клала и маечку, там, и бельишко, там, и мочалочку, и мыться кусочек, чтобы, ну что, не сразу передаст, потому что да не знаю, где искать тебя. Потому что в любом месте могут тебя и арестовать, и все. Так что на каждый день шли мы, как на последний день. 4 срока было. 3 раза судили на свободе, 1 в зоне. Хотя бы из прапорщиков. Какая разница между прапорщиком и офицером? Ага. Ага. Ну, я хочу сказать, встречались всякие. Обо всем, братья и сестры, я вам говорить вслух не могу, потому что некоторые еще там офицеры работают. Потому что если я о них все расскажу, им точно 10 лет дадут. Как они мне помогали и всячески содействовали, но еще они еще не пришли к Господу. Я вот интересовался недавно за одного, еще там работает. И я к нему зашел на дом, и кое-что вспоминали вместе, но он еще, ну, прежней жизни еще ведет, но к нам абсолютная симпатия, значит, вот так. Так что не все могу рассказывать, это одна сторона вопроса. Ну, а что я могу рассказывать, так это вот, конкретнее. Когда я освободился, ну, я из в Омске был сужден на 2 года, и меня отправили в Улан-Удэ. Ну, оттуда уже мне наручники одели и самолетом привезли в Кишинев за месяц до освобождения, и здесь уже освободили из Кишинева. Я спрашиваю, почему вы меня в Кишинев привезли на самолете? Ведь обычно, знаете, так вот, дают билет и едешь с уходом. Мне ответили, мы, говорит, не можем такой роскоши себе позволить, чтобы ты из Улан-Удэ ехал до Кишинева, и на каждой станции тебя бы с духовым оркестром встречали. В их понятии, что мы себе чуть ли не ковровую дорожку будем стелить. А может быть, как раз самым спокойным образом я бы и проехал. Ну, это им так кажется. Ладно. Ну, и вот я, можете себе представить, ну, а народ-то знал, когда я освобождаюсь, все. Они пятницу, субботу, воскресенье, я в пятницу освобождаюсь. Ну, а получился праздник как всесоюзный. С разных мест приехали. Народу было, ну, конечно, очень много, безусловно. Ну, в 6 утра меня уже разбудили в тюрьме. И скорее. Вы можете себе представить, что в 6 утра я был в камере, чтобы уже 25 минут 7 я уже был дома. Это все, все оформления, видимо, раньше уже были. Скорее. Потому что народ верующий, уже молодежь собиралась в день освобождения меня встречать у тюремных ворот. Но они меня тайком вывезли, там вот, все спрятаны. И вот, а я живу на 4-м этаже, двухкомнатная квартира у меня маленькая. Ну и вот теперь представьте себе, с 7 часов утра узнали, что я освобожден, и народ идет. Так с 1-го этажа уже очередь была, чтобы прийти поприветствоваться. И так вот спускались. И вот, а я посреди комнаты так стоял, со всеми приветствовался, здоровался, все. И вдруг одна женщина идет. Думаю, кто такая? Не могу понять. По лицу знакомая. Ну, всякое, со всей стороны, если съезжается, это нормально, что я не узнаю кого-то. Она подходит ко мне, улыбается, встает на колени и молится, и по голосу я узнаю. Старший лейтенант Омской зоны. Она встала на колени и молится Богу, и благодарит за встречу, которую она уже и не верила, и не надеялась. Оказывается, она уже член церкви, конечно, уже ушла с той работы. И уже приняла крещение и приехала на встречу. Вот один из ответов на вопрос. Она была работник лагеря. Вот. А? Нет, она и по бухгалтерии, и финотделу, там прочее все. Да. Она начала работать продавщицей. И наше первое знакомство, моя очередь подходит, ну, что там, батон, конфетку там взять, там что-то еще, сырок. И она дает, как обычно, несколько парочек, там, махорки, там, прочее. Я говорю, нет, мне махорки не надо. Там все брали, там, если, по крайней мере, ты не куришь, так ты поменяешь на что-то там, ну, и так далее. Там лимитировано было у нас. А я говорю, нет, я не курящий, благодарю вас. Угу. Так что, может быть, побольше чаю, подкидываю чаю? Я говорю, нет, положено пачку, больше мне не надо. Угу. Там тоже, когда хочет какую-то любезность сделать, то пару пачек, чайку дам. Да. Я говорю, нет, мне достаточно одной пачки. Ну, она на меня заприметила. В следующий раз уже улыбается мне. Я тоже ей улыбнулся. Я обязательно благодарю вас. Значит, там еще какое-то словечко скажу. А потом она подкарауливала меня все время. Как только лишь я зайду, все, закрывайте магазин, все, магазин не работает. В общем, всех отпускает, а меня одного оставляет. Помоги мне вот ящики там вот перебросить, там прочее, прочее. Ну, я говорю, а потом она как-то рассказала о трудностях в семье мне. Я говорю, знаете, я, к сожалению, вам ничем не могу помочь. Единственное, что я могу, это если вы согласитесь, я помолюсь о вашей семье. А вы что, молитвы знаете? Ну, конечно. Ну, тогда помолитесь. И вот я помолился Богу. Она, как бы мне научиться вот так молиться? Я говорю, вот вам адресочек молитвенного дома. В Омский молитвенный дом. Я, вернее, не молитвенного дома, а Савченко Николай Романович. Да ладно. Я всем давал адрес Николая Романовича. Пресвитера. Ну, вот так вот началось наше знакомство. Но она удивлялась, что я ничем не пользовался. Обычно каждый заключенный старался использовать это знакомство, ну, в целях корыстных, да. Ну, корыстных, не корыстных, но хоть как малейшие повод. А мне ничего не надо. Чего надо? Хлеб насущный есть. Что нужно еще? И ничего. Да, и вот так вот, и слава Богу, жизнь шла. Да их нету вообще, я и не верю в эти. Да нет, это все варье уже продано кумабьям. Да ну, жулик это везде есть на каждом углу.
Братик, что-то мы от зоне отзвонили. Может, у кого поделился он столом будет вопрос?
Ага.
Я задал другие
вопросы. Ага. Я скажу только лишь то, что преступный мир ко всем христианам очень хорошо относился. Вот, вот это сказать надо смело. Да. Но скажу еще, братья и сестры, позвольте мне дать пожелание сейчас. Время-то у нас идет, да? Сколько? 8:30. Брат Андрюша здесь, да? Уезжаешь? Когда ты уезжаешь, Андрюша? А? 20:15. Я желаю оставить пожелание не только в целом тебе, а этим воспользовавшись, хочу оставить пожелание для всей молодежи. Хорошо? Записана книга Захарии. Я как-то так сяду, чтобы не освечивал. Вот так. Захария, первая глава. Первая глава с 20 стиха. Читаю. Но я уже буду сидеть читать, да? Чтобы уже привязал меня микрофон. Туда. Да. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы свои. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Вот это место Священного Писания. Итак, что ты видишь? Я вижу четырех рабочих. А что эти четыре рабочих идут делать? Первая глава 20, с 20 стиха. Книга Захарии, первая глава с 20 стиха. Там об этих четырех рабочих немножко пораньше говорится, но из 20 стиха только лишь. А что они идут делать? Ну, знаете, попроще сказать, что эти люди идут делать, эти четыре рабочих. Ломать рога рогатому. То есть сломать рога. Сокрушить рога. Ну, сокрушить рога, это ломать рога, да? Это то же самое, суть. Только более такой вот, в простой форме выражено. Четыре рабочих. Как вы думаете, у этих рабочих какая специальность? А?
Может, воины.
Может быть, и воины. Они, в данном случае они рабочие. Если бы было сказано, эти не четыре рабочих, а четыре ангела идут ломать, сокрушать рога. Притом рогатому, который столько ужасов натворил. Ну, сказали бы, ну все ясно, этому рогатому будет нелегко. Или сказал бы, четыре великана, которые вот сразятся. Голиафа. Нет. Или четыре сильных мужа, там, или еще что-то. Нет. Четыре рабочих идут вот это делать. Если бы мне сейчас сказали, отвязался бык, иди усмири его, по улице бегает, всех детей разгоняет. Вы знаете, я бы сказал, ну, если бы я и повиновался, это, я шел бы как на смертную казнь. Ну, не подготовлен, ну, это же я не... Есть специалисты по этим борьбу с быками. А здесь четыре рабочих. Этот рабочий, наверное, каждый рабочий тоже имеет специальность свою. Но эти люди, четверо, они, наверное, на побегушках. Сегодня тебе задание ломать рога бодливому, а завтра... Косить сено для хозяина. Противоположность может быть рабочей. Но это чернорабочие. Выполняют любую волю. Чернорабочие. Кого ты видишь? Я вижу четырех рабочих. Да? Четырех. Что они идут делать? И дальше. Говорят, что делают. Это сегодняшнее задание, они идут вот это делать. А завтра какое задание? Что повели хозяин? Приказчики. Ну, то есть, которые владеют ими. У которых они на службе. Если они рабочие, значит, кто-то их нанимает. Так вот, думаю, что даже у этих четырех рабочих не все гладко и получается, когда крутить надо рогатого. Может быть, и рана есть, может быть, и было их четверо, будет трое, и это может быть. Но главное, чтобы дело сделано было. Притом еще вот что хочу сказать. В этом стихе сказано, что этот рогатый, да, устрашил все народы. То есть никто не мог поднять головы. Так сказано. Так устрашил, что никто не мог поднять головы. Если никто не мог поднять головы, что, четверо самых храбрых, которые могли бы грудью пойти на него? А вот Бог дал. Может быть, они не самые сильные, но Бог дал победу. И я представляю себе
те, которые подняли потом голову после этой победы, еще будут говорить этим четырем: «Эх, вы, храбрецы, всему свое время, когда надо, наклони голову, а когда прошло вот это, уже бык не бегает, то я и поднимаю голову, это вы все на рожон лезете». Вот такое бывает. А? Ага, да-да-да. А надо просто переждать, надо в момент, когда наклонить голову, когда притихнуть, когда ничего не говорить, когда ничего не делать, а пришло время и встать во весь рост, и где моя большая ложка, да? А вот это умники же есть, вот, которые, думаю, что четыре рабочих даже и в оправдании себе ничего не могли сказать, потому что они ни слова охотливы, они выполняют то, что поручено. То, что поручено. Я вот почему-то себе представляю, братья, представляю себе, что вот это законодательство о религиозных культах, это как буйвол, который вот поражал вот всю страну нашу, всю СНГ, или как ее сейчас называть, даже не знаю, всех. Да какой там до СНГ, там и восточные страны в ужас приходили, и там вот социалистический весь сектор там и так далее. И большинство притихло и смотрело, чем все закончится. И какие-то четверо рабочих там, ну совсем кучка какая-то встала, не потому что самые храбрые, просто Бог использовал их, вот и все. Но хочу обратить внимание, что четверо рабочих выполнили свою службу, ни имен своих не оставили, ни автографов нигде не поставили, ни памятника о себе никакого. Четыре рабочих, мы просто знаем, что были четыре рабочих. А Андрей или Иван, или Марья, или еще кто-то, и неизвестный, и неизвестный. А выполнили, и нет их. А главное, что работа произведена, и все голову подняли, и Бог послал освобождение. Поэтому, братья и сестры, какая бы ни была наша прекрасная биография, может быть, и действительно какие-то подвиги через твою или мою жизнь Бог совершил. Главное, чтобы не мы в центре внимания были. Рабочее дело выполняет то, что когда ты на рогах побыть, тоже честь большая. В целях ты как попал на рога? Ну, уже шел на рогах. Вот и попал. Ну, не растоптал бык до смерти. Ну, и шрамы остались. Ну, и что все это? Да. Но суть-то в том, что выполнял волю Божию. Вот что самое главное. Андрюша, что тебе больше всех надо, что ты едешь куда-то? А? Что тебе Новосибирска не хватает? А? Вот хотелось бы, чтобы ты так вот бы и рассматривался, так вот, как четыре рабочих. Четыре рабочих. То есть я условно это все говорю. Надеюсь, ты меня понимаешь. То есть как рабочий, который выполняешь. Не же вот и великий пастор едет там или еще что. Рабочий, который выполнит волю Божью. А выполнит. И Бог пошлет куда-то в другое место. Нам не памятники водружать, нам жертвенники после нас надо, чтобы стояли везде, где ступит нога наша. И Бог будет с нами. Вот это место Священного Писания, я бы хотел, чтобы оно было для нас всех. Ну, как и Андрюша, ну и мне, и вам. Что ты видишь? Вижу четырех рабочих. Кто-то склонил голову, а другой идет. В целом, для чего идет? Чтобы все подняли голову, чтобы все ободрились. А ободриться-то надо не потому, что вот так вот их упрекать, что ж вы опустили голову, а что вы опустили? Не страшно, вот и опустили. Вот и опустили. А Бог убрал причину, почему было страшно. Вот суть в чем. И через вот этих четырех рабочих. И милость Божия,
велика. Я бы так вот, ну, и хотел, чтобы через нас Господь бы употреблял бы нас, и чтобы через нас выполнялась вся воля Божья. И тогда будет и наша жизнь полнокровная, и чтобы у нас и другого желания, чтобы не было, как во всем исполнить волю Божию. Вот мы сегодня пели псалом, который написал Храпов Николай Петрович. «Привет вам, Христово цветущее племя». Это было в 60-м году. Я приехал в Ташкент в отпуск к Николаю Петровичу Храпову, а мы организовывали молодежные общения, такие всесоюзные, и решили, что в Москве центр России, Сибирь, Азия, в Москве, а Украина, Белоруссия, там, ну, в общем, соберутся в Кишиневе руководители молодежи. Ну, ясно, эта затея была такая крамольная, мы понимали, что тогда и тюрьма шла следом за нами, если все это узнается. А как не узнается, если это всесоюзного масштаба? Так вот, к Николаю Петровичу приехал с тем, чтобы он был или в Кишиневе, или в Москве. Ну, потому что мы знали, что у него много стихотворений. Ну, как авторитет, мы знали его, Храпова. А он не смог тогда быть. Я уж сейчас не помню, по каким причинам. А впрочем, зачем говорить причины? Его буквально накануне арестовали на новый срок. А он написал нам стихотворение «Привет вам, Христово цветущее племя». Вот это стихотворение. Через 13 лет только лишь я услыхал, когда освободился после второго срока, я услыхал, что оно переложено, ну, на музыку. А оно звучало как стихотворение. Так на процессе суда фигурировало это стихотворение ему в обвинение. Так что он призывает, ну, к борьбе всю молодежь. Так что это ему криминировалось как вина. Ну, а в целом-то я благодарен Богу. Он тоже рабочий, ну, который тоже сделал частичку для того, чтобы, ну, выступить против Рогатова.
Да.
Ну и мы с вами немножко соучастники в этом. Немножко. Ну а если где-то кто-то и на рогах побывал, это ничего страшного и нет. В борьбе без жертв невозможно. Вы помните, когда вот сказано в 20 главе Второзакония рассказывается, когда выступит против вас враг ваш, и врагов будет ваших больше, и колесниц больше, и коней больше, да, то пусть выйдет священник и скажет: не ваша война, моя война, говорит Господь. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше рассказывается, как надо вести войну. И среди всего прочего сказано так: ну, кто из вас, ну, робкий, тот идите домой, потому что, ну, чтобы не сделались робкими сердца других из-за вас. Кто имеет там вот новый дом, еще не обновил его, иди домой, потому что завтра можете впасть в сражение на поле брани, и другой воспользуется вашим домом. Также и за невесту, кто имеет, и еще, ну, сосватался, еще не было брака. Иди, возьми невесту, потому что завтра на поле брани можешь остаться. Кто имеет новый дом, новоселья еще не было, то же самое, иди домой, потому что завтра на поле брани можешь остаться. И вот я думаю, как же так получается? С одной стороны, объявлено, что Божья война. Но если Божья война, Господи, ну ты и воюй. Нет. С другой стороны, Господь говорит: ну, идите домой, кто переживает за имение свое, потому что завтра ты на поле брани можешь остаться. Завтра будет брань.
война. Господи, как же твоя же война? Почему я на поле брани должен остаться, если твоя война? В том-то и дело, что, может быть, никто не останется на поле брани. Может быть. Но гарантии никакой. Готовность должна быть. Готовность должна быть. И еще. Давайте мы согласимся так, что ведь все мы, вот сколько нас здесь есть, все мы разные. И отношение к одному и тому же делу может быть, ну, даже делая одно дело, может быть разное прилежание. Вы согласны с этим, братья и сестры? А? Согласны с этим? Это простая истина. Ну, в зависимости, кто как увлечен, кто как духовно, как и так далее. Так было всегда. Так было и так и сегодня. Так было и в прошлом. Возьмите такой вот пример. Вы помните события, когда Голиаф выступил против израильского народа? Вы что только лишь он не говорил для того, чтобы унизить народ. Пока мальчишка не нашелся, белокурый, Давид, и не выступил его, и не успокоил его камушком. Итак, разговор-то какой был? Условия у Голиафа. Ну, выйдите кто, сразитесь со мной. И кто кого. И решается судьба вас или нас. Я паду. Это значит, все филистимляне ваши рабы. Бескровный переворот тогда. Все остальное. И наоборот, он был уверен, что ему равных нет. Ну, вы знаете, что произошло после того, когда Голиаф впал. Филистимляне, вместо того, чтобы поклониться новым господам и сказать, что все, условия принимаем, мы ваши рабы, мы ваши пленники, делайте с нами что хотите. Так было бы по справедливости, ведь 40 лет, 40 дней твердили это же, и все филистимляне гордились вот этим провозглашением. Но сразу побросали все и убегать. А те, которые были в 40 дней в смущении, сразу же стали преследовать филистимлян. А что ж им делать? Конечно, теперь только преследовать и уничтожать. Это понятно. Но вы согласитесь с тем, что израильтяне, вот как мы с вами, вот все, не имеем, ну, все абсолютно единого такого прилежания к любому делу, так и тогда, а там, наверное, десятки тысяч будет. Все стали преследовать. Скажите, все одинаково они преследовали? Ну, точной информации нету, но понимают так, что не все одинаково. Просто, знаете, ну, люди есть люди. Кто-то преследовал, кто-то 3 дня на брани так вот добросовестно выполнил свой долг воина. А кто-то, представьте себе, все большие десятки тысяч, я не знаю, сколько там говорится, сколько, нет, число, я не помню. Но неважно, не говорится. Ну, великое множество. Все убежали, побросали все свои обозы, лошадей, колесницы, все побросали. Все убежали. Кто-то мимо этих колесниц, обозов, коней и бежит. А кто-то задержался. Ох, подожди, бежать-то бежать, а в обозах-то сенатская одежда. У нас есть для жены подарочек. Красавец-жеребец. В хозяйстве пригодится нам? Пригодится. А когда набрал, уже какая тут погоня? Тут уже далеко убежали, а? А что зря мучиться-то? Уже здесь, уже телегу запрягай. Ага. И, конечно, после погони и те возвращались, и те возвращались. Наверное, уставшие. Ясно, что уставшие. Как вы думаете, когда они возвратились, они в обозы заглянули, там было что-нибудь выбрать хорошего? Наверное, и было, но все перебрано. А? Ну, человек 50 посмотрели, и то, что уже не нужно было, то возьмет этот солдатик. Ну, я повторяю, нигде этого не написано, я просто смотрю, ну, реальность жизни какова. И вот все едут с победой. Одни под усцы жеребцов ведут, в тележке попрыгивают по камушкам, и жены радуются, молодец ты мой муженек, и подарочки всем.